Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы продолжаем обсуждать тему построения системы регулярного менеджмента как ключевую задачу решения вот той стратегической проблемы, которую мы назвали пожаром, когда слабый менеджмент порождает внутренний кризис в компании и возникает задача, неотвратимая задача построения системы регулярного менеджмента как единственно верное решение в этой стратегической ситуации. Мы с вами рассмотрели целый ряд задач, которые нужно решить в рамках этой стратегии выхода из ситуации пожар. И сегодня подошли к теме построения системы финансового управления, управления финансами. Я возьму более узкую область этой задачи, поскольку управление финансами – это большой спектр задач. Мы отдельно потом рассмотрим, как должна быть устроена система управления финансами. А сегодня я хочу сосредоточиться именно на той теме, которая нам важна в контексте вот регулярного менеджмента. А именно построение системы управленческого финансового учета, планирования и анализа. Это то, что обеспечивает руководству компании понимание того, что происходит в бизнесе, как он функционирует, какие результаты он дает и какие в нем проблемы существуют. Без этого видения, без этого понимания это игра вслепую. Это все равно, что играть какую-то игру, скажем, футбол, да, где счет устанавливается случайным образом. Ну вот на табло, да, там то одни показатели, другие, независимо от того, что происходит на поле. Это вот то же самое и в бизнесе. Если нет системы финансового учета, вы играете вслепую. Вы не понимаете вообще, выигрываете вы или проигрываете в очередной интервал времени. Поэтому начнем со следующего. На какие вообще вопросы должна отвечать система управленческого финансового учета? Ну, прежде всего, структура доходов и расходов. На чем мы зарабатываем и где, на что мы тратим. Причем в структуре, значит, в разрезе ресурсов компании, в разрезе продуктов, в разрезе направлений бизнеса, в разрезе центров финансовой ответственности. Чтобы было полное понимание, вот на каких участках, на каких элементах системы бизнеса мы имеем какие результаты. И понимание прибыли. Причем не просто разница между доходами и расходами, как это сейчас считают. Прибыль на самом деле имеет 8 ступеней. От маржинальной прибыли до чистой прибыли. И каждая ступень, каждый вид прибыли показывает вполне конкретные области, да, участки, на которых компания либо что-то зарабатывает, либо что-то теряет. Ну, то есть все эти 8 ступеней, они крайне важны. И все они отражаются в правильно составленном отчете о прибылях и убытках. Я имею в виду не бухгалтерский отчет, который у нас в российской системе бухгалтерского налогового учета, а управленческий учет в международных стандартах, где присутствуют все вот эти вот уровни прибыли. И их все нужно видеть, потому что каждый из них дает важное понимание того, на каком этапе, на каком переделе компания имеет те или иные результаты. Начиная от выручки, затем маржинальная прибыль, валовая прибыль, прибыль от реализации, EBITDA, операционная прибыль, прибыль до налогов, чистая прибыль и так далее. Каждый вид прибыли имеет важное значение. Вот когда компания этого не видит, не понимает, то невозможно принять решение ни по какому вопросу, связанному с изменением в бизнесе. Ну, потому что любое решение, оно связано либо с доходами, либо с расходами. Если мы не знаем, к чему это ведет, то значит, мы действуем вслепую. Ну, вот приведу пример. У компании образцово составленная форма отчета. о доходах и расходах. Вот показывает все красиво, хорошо, да, структурировано, правильно. Статьи расположены в нужном порядке. Все виды прибыли, какие надо, показаны. Внизу в итоге чистая прибыль, небольшая, но есть. Начинаем смотреть, как формируются все эти статьи, откуда берутся данные. Ну и в первую очередь обращаем внимание на статью материалы, материалы комплектующие производственной компании. 70% ее расходов – это материалы. То есть 70% себестоимости продукции, которую она выпускает, это затраты на материалы. Поэтому в первую очередь обращаем на это внимание. Я спрашиваю, а откуда берутся данные вот для этого отчета о затратах на материалы? Ну, у нас же есть нормативы, сколько на единицу продукции затрачивается того, другого, третьего. Вот у нас все это калькулируется и попадает в отчет. Говорю, как интересно, у вас отчет о фактических затратах или о нормативных? Мы же хотим видеть, наверное, истинный результат. А что на самом-то деле происходит? Не, ну это у нас не получается. Это сложно считать, сколько материалов отпускает со склада, значит, как это все. Короче, учет не поставлен. Что на складе лежит, точно тоже неизвестно. Ну, то есть, вот в этой области полный хаос. Ну, тогда грош цена этому отчету. И, скорее всего, поскольку существует такая дыра в учете, там потери неизбежные, разбазаривание, хищение и так далее. Ну, просто если чего-то не считают, то оно будет тратиться бесконтрольно. Это вот не надо к гадалке ходить. Вот. Так тогда вы имейте в виду, что у вас вот тут нарисованная прибыль, она именно нарисованная. У вас нет прибыли. С учетом вот этого обстоятельства огромных затрат, огромной дыры в ключевой статье затрат. Ну и, собственно, вот так надо разбираться с каждой статьей, откуда что берется и насколько это обосновано. Потому что иначе эти отчеты ничего не стоят. То есть вот еще раз, что, на какие вопросы должен отвечать правильно организованный управленческий финансовый учет? Доходы, расходы, прибыль во всех ее стадиях и ипостасях. Инвестиционные затраты – это особый вид затрат, которые направлены не на текущие, значит, процессы бизнеса, ни на зарплату, ни на приобретение каких-то материалов. Они направлены на создание каких-то активов, нужных бизнесу, там, закупку производственного оборудования, в создание, построение каких-то информационных систем и так далее. Ну, то есть это инвестиции, затраты в будущее, потому что эти затраты будут окупаться на протяжении длительного времени, может быть, нескольких лет. И их надо выделять, потому что они не участвуют в расчете прибыли. Не должны участвовать. Они, в этом случае они искажают истинную картину эффективности компании. Прибыль нам нужна, чтобы увидеть эффективность бизнеса. Мы вообще, значит, сколько мы зарабатываем, сколько мы тратим. У нас одно с другим как бьется. И получается ли положительный результат. А если мы все собрали в кучу, все затраты, инвестиционные, текущие, то у нас нет никакого понимания истинной эффективности. И во многих компаниях это вот плохо делится или вообще не делится никак. Ну тогда о прибыли говорить бессмысленно. То есть у вас нарисованная прибыль, опять же, ничего не отображает. Ну и в прогнозе важно это все видеть. Мало того, что мы должны видеть инвестиции, мы должны видеть отдачи на инвестиции. Ну то есть сколько мы получаем в результате наших вложений. Денежный поток. Какой денежный поток получаем? И видеть прогнозы всех финансовых показателей, ну, то есть и прибыль, и доходы, и расходы, и инвестиции. Видеть в будущем, ну, то есть в планах, прогнозах. Потому что нам важно не только прошлое понимать, а гораздо важнее понимать, что нас ожидает в ближайшие месяцы, квартал, годы. И следующее важное, что должен нам давать, какое понимание должен давать правильный управленческий учет, а где слабые места в бизнесе. То есть, где у нас избыточные потери, где мы, может быть, теряем источники дохода. Ну, например, у нас возможно, избыточные затраты в логистике, да, у нас дорогая логистика. Чтобы это понять, нужно, во-первых, правильно учитывать эти затраты на логистику, что не так просто. А во-вторых, сравнивать это с затратами транспортных компаний, предположим, да, или логистических операторов, или конкурентов, чтобы понимать, много или мало мы тратим. И если есть понимание, что у нас избыточные затраты, значит, это сигнал к тому, чтобы искать возможности повышения эффективности на этом участке. Или во что нам обходится привлечение клиентов? У нас эффективный маркетинг или нет? Ну, то есть, сколько клиентов мы привлекаем по различным каналам коммуникации и сколько приходится затрат на одного клиента. И опять же, можно сравнивать с другими компаниями и эти показатели улучшать как-то, совершенствовать, если мы видим, что у нас избыточные затраты. Ну, то есть, вот финансовый учет, финансовый анализ позволяет, должен позволять нам находить вот эти слабые места. И именно в этом его ценность. И тогда у руководства компании есть четкая система ориентиров и понимание приоритетов, где скрываются источники дополнительных доходов или избыточные затраты. Если вот эта система не налажена, то результат для компании может быть просто фатальным. Приведу пример. Одной хорошей компании мы занимались собственником и его командой разработкой стратегии. Были прекрасные идеи, и была разработана ну просто впечатляющая стратегия. Если бы она была реализована, то компания стала бы звездой на своем рынке. И в то же время было понимание, что у нее с текущим положением много проблем, в том числе и в финансовом учете. Мы этой темой с ними занимались, но дело шло очень плохо, поскольку слабый финансовый директор, и очень трудно с ним было продвигаться. Ну, пока мы всем этим занимались, выяснилось, что компания банкрот. Оказалось, что она в течение года торговала в убыток. Она занималась тем, что закупала продукцию у поставщиков кондитерской продукции и поставляла ее в розничные сети. И у руководства было представление, неверное представление о маржинальности этих сделок. Оказалось, что эта маржинальность была отрицательной. Ну а поскольку они пользовались заемными оборотными средствами, поставляли продукцию на условия факторинга, то есть всегда платили банки, в обороте были деньги, и казалось, что денег вроде бы хватает. А когда подвели итоги года, то прослезились и поняли, что такой объем долгов, который они нарастили, уже ничем невозможно восполнить. Вот так все закончилось печально. И до сих пор жалею, уже больше 10 лет прошло, что не удалось реализовать эти замечательные стратегические замыслы. Это было бы, конечно, мог быть очень интересный проект. Но он провалился вот на такой ситуации. Ну, это все к тому, что без хорошо организованного, правильного финансового учета невозможно не только принимать решения, но и можно, вообще говоря, урубить бизнес. Что, ну, какие задачи необходимо решить в рамках вот построения системы управленческого финансового учета и планирования. Первый шаг, который всегда делается в этой ситуации, это построение финансовой структуры. Она отличается от организационной структуры, хотя во многом на нее похожа. Ну, существует целый ряд отличий, которые нужно понимать и, соответственно, рассматривать. Ну, на первом шаге мы рассматриваем структуру бизнеса, как он вообще устроен, какие есть направления бизнеса, какие продуктовые направления, какие каналы продаж. Ну, то есть структурируем его вот по всем, так сказать, какая географическая, значит, структура. То есть структурируем его по многим проекциям и, исходя из этого, дальше рассматриваем, где центры, в каких, значит, местах происходит получение доходов. где приток денежных средств, на каких участках существуют затраты, какие затраты. И это служит основой для того, чтобы выделить центры финансового учета, или если там есть ответственные лица, которые отвечают за определенные показатели, то это центры финансовой ответственности. И, собственно, вот финансовые структуры – это совокупность центров финансовой ответственности, центров финансового учета. Как это все строится, у нас подробно излагаем на наших мастер-классах, наших мастер-проектах. Вот сейчас, может быть, нам Саша даст ссылочку на раздел «Финансы», «Управление финансами» на нашем сайте. Вы там посмотрите, есть целый ряд мастер-классов, где вот то, что я сегодня излагаю так конспективно, да, у нас представлено детально, подробно, пошагово для практического применения. И о том, как оценивать эффективность инвестиций, как рассчитать себестоимость продукции, как разносить косвенные затраты и как вообще должна быть построена система финансового учета. Итак, финансовые структуры, первый шаг. На эту тему у нас статья есть подробная с примерами, как строится финансовая структура. Следующий шаг – разработать структуру бюджетов. Ну, то есть, как должен выглядеть бюджет компании, какие статьи, и вот там как раз должна появиться структура доходов, расходов, прибыли во всех ее ипостасях. Для каждого центра финансовой ответственности, как эти бюджеты соединяются и как формируется сводный общий бюджет компании. И тогда у нас появляется понимание, как все эти вот, значит, доходы, затраты, значит, распределены по всей структуре бизнеса и как они формируют общий результат. Это понимание уже само по себе дорогого стоит. Далее нужно разработать учетную политику. То есть, как мы ведем учет вот по всей этой структуре доходов, расходов, как рассчитываем прибыль. И, что очень важно, какие затраты мы считаем инвестиционными, что относим к инвестициям. Это должно быть четко прописано в учетной политике. Ну, критерий отнесения инвестиционных затрат обычно три признака. Первое – это срок использования того или иного актива, который мы приобретаем, это стоимость актива и срок, стоимость и что еще? Ну, два, наверное, да. Срок использования и стоимость. Значит, почему важна стоимость? Потому что, ну, срок использования сам по себе может быть длительным, например, для калькулятора, скажем, покупаем. Его можно использовать там много лет. Но это и вроде бы он по статусу своему попадает под признак оборудования, актива, который долговременного использования. Но его стоимость незначительна, поэтому мы его рассматриваем, ну, затраты на покупку калькулятора, как текущие затраты. Ну, чтобы не усложнять учет, иначе нам каждую вот единицу канцелярских там принадлежностей придется ставить на учет как актив. Никто этим заниматься не хочет, и смысла в этом нет. А, например, сервер, который может стоить несколько тысяч долларов, это уже оборудование, которое мы рассматриваем как актив, и затраты на него относим на инвестиции. Это инвестиционные затраты. И, соответственно, каждый объект учета, который мы рассматриваем как актив, мы должны ставить на учет, ну, вести учет по объектной. Объектный учет, как это делается, принято в бухгалтерском учете. Ну и, соответственно, тогда у нас появляется возможность соотносить в дальнейшем затраты на активы с той отдачей, которую мы получаем от их использования. Появляется возможность рассчитывать эффективность инвестиций, ROI и прочие полезные показатели, которые в сущности и показывают в своей совокупности эффективность управления компанией в финансовом плане. Вот это можно делать только на основе такого правильного учета. Короче, в учетной политике вот это все подробно должно быть прописано. И хочу подчеркнуть, что это не является политикой бухгалтерского учета, потому что там есть свои правила, да, по законам российского бухгалтерского учета. Здесь управленческий учет, и он отличается, он будет отличаться неизбежно от бухгалтерского учета. Ну, по целому ряду причин. Например, потому что не все затраты, которые мы в управленческом учете считаем полезным и нужным рассматривать как инвестиции, в бухгалтерском учете проходит таким образом. Ну и много чего еще, я сейчас на этом останавливаться не могу. Пока важно понимать, что управленческий учет отличается от бухгалтерского, потому что он более детальный, более подробный, и его позиция, он отражает позицию управленцев, менеджеров, их взгляд на бизнес, а не налогового, значит, контролера, который смотрит на компанию со своей проекцией. Вот. Это разные точки зрения и, соответственно, разные проекции учета. Они во многом совпадают, но в то же время по многим параметрам расходятся. И поэтому учетная политика должна быть отдельно. Отдельная учетная политика для управленческого учета. Следующий шаг. Нужно теперь, понимая структуру затрат и расходов, понимая политику управленческого учета, разработать, организовать в сущности первичный учет в процессах. Ну вот я вам приводил пример, да, бюджет составлен правильно, отчет красивый, а что за ним стоит? За ним должны стоять процессы материального учета на складе, процесс выдачи материала со склада в цех. И если этого нет, то грош цена этой отчетности. Она никакого смысла, никакого значения не имеет. Поэтому нужно теперь перейти на уровень бизнес-процессов и посмотреть, как там формируются вот эти вот, формируется информация о затратах, о транзакциях, которые происходят в процессе, и как они отражаются в документах, в различных документах, информирующих нас о этих фактах. То есть вот первичный учет. На этом этапе многие застревают надолго, потому что на самом деле это не так просто. Зачастую оказывается, то есть нужно взять и вот нормализовать, упорядочить тот участок работы, на который прежде находился в хаотическом состоянии. Внедрить правильные бизнес-процессы и систему учета внутри на оперативном уровне. Ну, здесь как? Нужно исходить из того, что заниматься тем, где, в соответствии с приоритетами, да? Если мы видим, что у нас 70% за себестоимости зарыто материала, значит, этим надо заниматься в первую очередь. А потом мы дойдем до каких-то других, значит, участков, где пока можно, скажем, приблизительно вести учет, в рамках тех возможностей, которые есть. А затем, когда дойдут до них руки, мы, значит, углубимся и в это. Вот. Поэтому нужно сначала затыкать крупные пробоины, а потом переходить уже в более мелкие. Ну и, наконец, еще один шаг – это сформировать формы отчета управленческой отчетности, финансовой управленческой отчетности для различных уровней руководителей. Какие отчеты должен получать генеральный директор, какие должны быть у коммерческого директора, какие у директора по производству, какие у других руководителей центров финансовой ответственности. То есть у каждого должна быть своя форма, и, что важно, каждый должен быть информирован о тех показателях и тех статьях расходов и доходов, за которые он отвечает. Во многих компаниях вроде бы все формально выстроено правильно, да, но эта информация только есть у финансового директора и генерального. Еще они ее прячут от всех и закрывают. Вот это вот, как сказать, плохая практика, мягко говоря. Потому что если вы хотите, чтобы у вас каждый руководитель на своем участке, каждый центр ответственности заботился о финансовых результатах, заботился о прибыли, то он должен быть участником этого процесса финансового управления. В рамках своей области ответственности, как минимум. А топ-менеджеры должны, конечно, видеть всю картину целиком. Полную информацию, финансовую информацию. И очень глупо было бы скрывать, некоторые так делают зачем-то. очень глупо скрывать от топ-менеджеров информацию о финансовом состоянии компании, потому что решение топ-менеджеров ну, решающим радикальным образом влияет на все финансовые показатели. И они должны досконально понимать, что происходит с компанией и как они в этом деле участвуют. И следующий шаг, мы говорили о формах отчета, теперь надо организовать процесс планирования, потому что нам важно видеть всю эту ситуацию не только в ретроспективе, а еще важнее в будущем, то есть прогнозы, планы. И для этого должен быть выстроен процесс планирования. Это сама по себе непростая задача, и мы ей посвятим наш следующий эфир, очередной эфир, поговорим о ней подробнее. Но суть в том, что у нас в итоге результатом этого процесса планирования должны быть бюджеты на всех уровнях для всех центров ответственности и в целом компании. И процесс, не только сами бюджеты, но и поддержка управления на протяжении всего годового цикла. Ну, то есть мы в течение года должны иметь возможность использовать эти бюджеты как инструменты управления, если нужно корректировать их, анализировать, делать выводы, находить слабые места, устранить разрывы и так далее. Ну, то есть управлять, другими словами, движением к тем финансовым целям, которые мы сформулируем. Вот это процесс, который надо организовать, поставить, чтобы финансовый учет работал, финансовый управленческий учет работает именно через этот процесс. И его нужно организовать. А иначе это будут просто картинки. И автоматизация. Без нее сложно что-то, значит, организовать, работающее достаточно оперативно и точно. Поэтому без автоматизации тут никто не обходится. И нужно понять, существующая система 1С или что у вас есть, способна ли она этот учет вести, или требуется какое-то обновление, апгрейд или что-то другое. И здесь свои этапы в части автоматизации. Ну, во-первых, нужно сформулировать функциональные и технические требования. Но если вы прошли все предыдущие этапы, то у вас функциональные требования в полном объеме есть. То есть все написано. И управленческая учетная политика, и структура бюджетов, и формы отчетов, и так далее. Ну, то есть функционал понятен. Формулируем технические требования и подбираем, какая система нам подойдет. Поставщика, внедренцев. И с их участием уже разрабатываем техническое задание на настройку этой системы. Там уже это делают внедренцы, программисты, ну, в терминах того, той системы, которую они собираются внедрять. Ну а дальше настройка, тестирование, обучение сотрудников и внедрение. Ну, собственно, вот стандартный такой, значит, набор этапов, которые ведут к результату. Все это непростые задачи внедрения такого вот учета. Его нужно делать, ну, организовывать как проект, управлять как проектом. В противном случае ожидать каких-то результатов не приходится. Некоторые компании годами ходят по какой-то задаче, пытаются что-то сделать и ничего не могут добиться. Должен быть четко, хорошо организованный проект и последовательно выполнение этапов. Один этап выполнили, переходим на следующий и так далее. Ну вот, собственно, это еще одна важная задача для того, чтобы мы могли сказать, что мы еще один блок заложили в основание регулярного менеджмента и начинаем выходить из ситуации пожара, из перманентного внутреннего кризиса и можем теперь думать уже и заниматься развитием компании, разработки, реализации стратегии. Потому что, видите, вот как на примере, который я привел, преждевременное, значит, фокусирование на стратегии, не обеспечив тылы, не обеспечив некую, значит, базу необходимую для того, чтобы приступать к развитию, ведет к тому, что можно все потерять. Ну, на сегодня, я думаю, достаточно. Вопросы вы всегда можете задать в чате или в письма к нам. Сейчас желаю вам успехов, всего доброго, до свидания.